Марковская батарея недолго простояла в городах Донбасса на отдыхе. Враг надвигался с запада и с севера. Шахтеры Донбасса были первым авангардом частей Красной армии. Осиротевшие дроздовцы, их вождь, полковник Дроздовский, раненый в бою на Кубани, скончался в ростовском госпитале. Были брошены западнее нас, а корниловцы пополнялись еще на Кубани. Жутко было в те дни на Донбассе. Переплет железных дорог давал широкий простор многочисленным советским бронепоездам. Шахтерское население держалось по отношению к нам недоверчиво и даже враждебно. Мы должны были бегать с пушками за отдельными ротами марковцев и вскоре за прибывшими корниловцами, передвигавшимися в разных направлениях по железным дорогам Донбасса в теплушках. Боясь окончательно загнать лошадей, мы решили также встать на рельсы. Лошадей сдали в обоз, нашли в Дебальцево пульмановскую платформу, втащили на нее орудие и выехали таким самодельным бронепоездом на позицию к северу от Дебальцево. В это время красные начали наступление на Донбасс уже регулярными частями. Бои были тяжелые. Бывших с нами корниловцев красные бронепоезда засыпали гранатами. Когда наши орудия вышли им на поддержку на линию огня, советский бронепоезд «Черноморец», вооруженный морскими 75-миллиметровыми скорострельными пушками на неподвижных установках, с наводчиками, морскими артиллеристами, открыл по нашему бронепоезду такой точный огонь, что мы, выстрелив два раза, вынуждены были отойти на Дебальцево с повреждением паровоза. Наши попытки помочь корниловцам успеха не имели. Ночью мы сняли нашу пушку с платформы и, получив запряжки, рано утром заняли закрытую позицию влево от полотна дороги, за гребнем. Ждали черноморца. Еще не было и 6 часов утра, как озаренные первыми лучами февральского солнца, выпуская клубы белого пара, блистая сталью, черноморец осторожно стал продвигаться к нашей вчерашней позиции. Наша пушка подпрыгнула, выпустив первую гранату. Клуб серого дыма от разрыва встал перед бронепоездом. Черноморец сразу же остановился, перестав дымить. Через несколько секунд 3 его скорострелки заблистали вспышками. То место, где вчера стояла наша платформа, сплошь покрылось дымом разрывов. Летели лишь щепки от шпал, телеграфных столбов, деревьев и будки стрелочника. Но тут наша пушка, скрытая покатым гребнем, тявкнула снова, и теперь уже перед самым паровозом черноморца вырос бурый дым. Черноморец снова заблистал выстрелами, но быстро пошел назад. Отойдя на пару километров, его зоркие комендоры-моряки, конечно, быстро рассмотрели, что у будки никого нет. И вот черноморец вновь заблистал выстрелами своих скорострелок, посылая тучу снарядов за наш гребень. Сотни гранат и поставленные на удар шрапнели вспахали все полы вокруг, но цели из бронепоезда не видели, и у нас никто не пострадал. Зато стрельба нашего орудия, редкая, но точная, окончательно отогнала в тот день назойливый черноморец. 3 долгих месяца мы дрались в Донбассе против значительно превосходящих нас сил противника, наступавшего ежедневно на всех участках фронтов. Чтобы не позволить красным развернуться и маневрировать, наши части уже с рассвета переходили в наступление и тем сковывали инициативу красного командования. Это было нелегко, идти в бой на рассвете, зная заранее, что к вечеру придется все равно вернуться в свои хаты, усталыми, голодными и злыми. Чернухина, Ольховатка, Никишины хутора, немецкая колония, недалеко от Дебальцево были обычным театром наших боевых действий. Мы танцевали ежедневно взад и вперед и ругали командование, не понимая цели и смысла этих упорных, утомительных и ничего не решающих боев. Вскоре приехал новый начальник группы генерального штаба, полковник Сальников, назначенный командиром Марковского полка еще в декабре. Он начал заводить в полку порядки, приведенные из Екатеринодара, где Сальников работал при главной квартире. С собой он привез 2 красивых сестер и не собирался менять свои екатеринодарские привычки. Утром 26 марта разведка сообщила о наступлении значительных сил большевиков на Ольховатку, где стоял в то время марковский батальон полковника Булаткина, 2 орудия капитана Шперлинга и штаб полковника Сальникова. Полковник Сальников в это время был занят своим гаремом и сказал офицеру связи, что с этого направления наступления быть не может. Полковник Булаткин все же приказал батарее выехать на позицию. К сожалению, на окраине Ольховатки позиции не было. Надо было или подниматься на высокую гору за станицей, не менее 2 километров. Но этот подъем в гору был бы смешон, если наступление красных не последовало бы. или оставаться на окраине села, откуда в сторону противника не было никакой видимости, ибо в этом месте был легкий подъем, не дававший вести наблюдение дальше, чем за четверть километра. Капитан Шперлинг все же выбрал эту позицию. Впереди была лишь слабая пехотная застава, вскоре начавшая стрелять по невидимому нам противнику и затем бегом отходить к селу. Пехота все еще не выходила из хат, а красные шли вперед, шли без выстрела и почти бегом. Когда густые красные цепи широким фронтом побежали в атаку и оказались у первых хат Аль-Хаватки, пришлось быстро сниматься с позиции. Мимо отходивших орудий, около церковной площади, проскакал полковник Булаткин навстречу отходившей заставе, тяжело по пехотному облегчаясь. Пехотинцы выскакивали из хат, собираясь по взводам и отделениям, и спешили к окраине. Но было поздно. Большевики уже вышли на село и открыли сильный огонь. Пули защелкали по заборам и по стенам домов, поднимая пыль по улицам. Наши пушки поскакали в гору и, поднявшись на ее склон, стали хорошей мишенью для вошедшей уже в Аль-Хаватку красной пехоты. Все ринулись к вершине горы. Лошади понесли орудия и ящики галопом. С передков сыпались притороченные лопаты, винтовки, вещи ездовых. Пули щелкали вокруг. Мы все же благополучно выскочили из-под жаркого обстрела и собрались уже за горой на окраине хутора. Тут же подходившие и успевшие бежать из села марковцы-пехотинцы. Провожаемый нашими злобными взглядами проехал фронтоватый и спитой полковник Сальников во главе своих конных разведчиков. Среди пехотинцев поднялся ропот. «Булаткина оставили раненого на площади около церкви! Это он бросил!» Требовали контратаки, чтобы вынести Булаткина, но Сальников приказал отходить. Полковник Булаткин, герой Марковского полка, погиб в Аль-Хаватке. Оставленный на площади, он был добит красными. Когда Аль-Хаватка была вновь занята марковцами, там был найден его труп. Не стало еще одного героя белого движения. Мы продолжали пляску взад и вперед от Аль-Хаватки до Никишиных хуторов, оттуда на станцию Чернухина или на Днепрорадовку, затем опять в Аль-Хаватку или в немецкую колонию. Так проходили дни. Дебальцево защищали корниловцы. Издалека было видно, как там кипят напряженные бои, но при более сильном артиллерийском огне. Теперь там действовали несколько советских бронепоездов, из коих некоторые имели тяжелые дальнобойные орудия. Холода сменились оттепелью и грязью на дорогах. Лошади выдыхались. Юнкера сохраняли еще бодрое настроение, хотя одичали и огрубели, но почти никто не хотел ехать в Таганрог в хозяйственную часть, чтобы не заработать кличку обозника, несмотря на то, что одежда на многих уже висела клочьями.